Глава 17. К тому времени, как они покинули самолет и прошли через пустые залы терминала для частных вылетов аэропорта Кеннеди, было около 3 часов ночи. Нортон оставил их у бесконечного ряда стеклянных дверей зала прибытия и пошел на стоянку за машиной. Здесь стояла пронзительная тишина, которая, казалось, подвывает на грани слышимости.
«И какой у нас план?» — спросил Марсалис.
«План такой — поспать. Завтра отвезу вас в Джефферсон-парк и представлю начальству. Рот, Ортис и Николсон наверняка захотят с вами познакомиться. Потом займемся Монтес. Если ваша теория верна, следы ее предыдущей личности где-нибудь отыщутся».
«Надеетесь?»
«Нет, знаю», — сказала она раздраженно. «Никто больше не исчезает бесследно, даже в вольной гавани Ангелин».
«А Мерин вроде исчез».
«Исключительно до поры до времени».
И они вернулись к созерцанию терминала, пока Нортон не подкатил на своем Кадиллаке. Еще 2 недели назад он отказывался поднимать верх машины, но теперь это было неизбежно. В предутреннем уличном воздухе ощущался холодок, обещая впереди череду зябких зимних дней.
«Хорошая тачка», — заявил Марсалис и уселся на переднее сиденье.
Севджи сделала большие глаза и забралась назад. Нортон ухмыльнулся, глядя на нее в зеркало.
«Спасибо», — сказал он.
Магнитный двигатель взревел, и они отъехали. Это был совсем не тот хриплый рев машин периода дорожных фильмов, на которые Нортон иногда таскал Севджи в артхаусные кинотеатры. Но автомобиль рокотал довольно приятно, и они, набирая скорость, поехали к выходу. Нортон вырулил на шоссе, ведущее в город. Кольцо аэропорта осталось позади, похожее на оброненный феей венец. Нортон снова посмотрел в зеркало.
«Что будем делать с жильем, Сев?» «Можете отвезти меня в отель», — зевая, сказал Марсалис. «Подойдет любой, я не привередлив».
Севджи тоже изобразила зевок и откинулась на сиденье.
«Давайте разберемся с этим завтра, сейчас слишком хлопотно. Сегодня вы можете переночевать у меня. Том, встретимся завтра на работе и перекусим где-нибудь в мезонине. Скажем, в 12».
Краем глаза она заметила, что Нортон пытается поймать в зеркале ее взгляд. Напарник сидел с подчеркнуто каменным лицом. Именно такую мину он делал, когда становился свидетелем чьих-то промахов. Севджи частенько наблюдала подобное на совещаниях у Николсона. Она старательно смотрела в боковое окно.
«Он может остановиться у меня, Сев. У меня полно места».
«Ну и у меня тоже».
Она постаралась, чтобы это прозвучало обыденно, и все так же не сводила глаз с тусклой металлической ленты защитного ограждения, которая тянулась и тянулась мимо мчащейся во мраке машины. На противоположной стороне автострады мелькнуло такси «Капля», проехало навстречу.
«И вообще, Том, ты не меньше часа будешь разгребать тот хлам, который вечно хранишь в этой комнате, а мне нужно только разложить диван. Подбрось нас и высади, и все будет отлично».
Вот теперь она повернулась и тоже посмотрела прямо в зеркало, тоже сделав каменное лицо. Нортон пожал плечами и включил музыку, какой-то панк времен раскола. Такого больше никто и не слушает. То ли Детройтус, то ли Код ошибки. Севджи никогда не могла различить эти две группы, хотя Нортон изо всех сил старался научить ее. Она снова стала смотреть в боковое окно, убаюканное привычной, разгульно звучащей басовой партией и рваным, дерганым гитарным соло. Выяснилось, что губы сами произносят куски текста.
«Вот тебе мирок закрытый твой! Ты же так хотел его, дружок! Ты безгрешен в нем, ты в нем герой! Вьется гордо сраный твой флажок!»
Марсалис зашевелился, потянулся вперед прочесть светящееся название на дисплее и молча откинулся на сиденье. В динамиках бесновалась гитара. Машина неслась в ночи. Когда они припарковались у дома Севджи, Нортон выключил двигатель и вышел проводить их до двери. Мило, но совсем не к месту. Гарлем не видел серьезных преступлений уже несколько десятилетий. К тому же среди карбоновых скелетов торговых палаток уже основали человеческие фигуры с ящиками и коробками, готовясь к началу той шумной жизни, которая вступит в свои права всего через пару часов. Севджи сделала в голове пометку — железно убедиться, что окна закрыты как следует, и только после этого лечь спать. Она слабо улыбнулась Нортону. «Спасибо, Том. Тебе лучше поехать».
«Ага».
Но он колебался. «Тогда увидимся в мезонине».
Да. В 12?»
«Да, в 12. Отлично».
«Где ты хочешь поесть? У Хенти или...»
«Конечно, у Хенти». Она отступала. «Хорошо придумано».
Он медленно кивнул и вернулся к машине. Севджи помахала на прощание. Нортон отъехал, оглянулся. Они смотрели ему вслед, пока машина не исчезла из виду, а потом Севджи повернулась к двери, подставляя лицо под сканер. Дверь, вздохнув гидравликой, приоткрылась.
«Шестой этаж», — сказала Севджи, перебросив через плечо ремень дорожной сумки. «Лифта нет».
«Да? А что так?»
«Чтобы сохранить очарование эпохи. Идете?»
И они побрели вверх по лестнице. Лазерные панели, мигая, просыпались, когда они поднимались на очередной этаж, и гасли у них за спиной. Яркое белое сияние освещало сделанную еще до раскола настенную роспись и встроенные голоснимки этого здания на разных стадиях постройки. Севджи обнаружила, что впервые за много месяцев замечает их, будто бы сознание идущего позади мужчины освещает все вокруг не хуже лазерных панелей, и подавила желание устроить для него краткую экскурсию. В квартире она провела Марсалиса по всем комнатам, показывая, что где находится. Он воспользовался ванной сразу после нее, а она за это время проверила окна, закрыла все на замки и собралась с мыслями. Принесла из шкафа простыни и одеяло. Доставая белье, мельком увидела свое отражение в зеркале и не узнала сама себя. В ней росло теплое, раздражающее замешательство касательно того, как вести себя дальше. Вернувшись в гостиную, она подключила диван, разложила его при помощи пульта и как раз стелила постель, когда вошел Марсалис. «Вот, в вашем распоряжении», — сказала она, заканчивая и выпрямляясь.
«Спасибо».
Они стояли, глядя на хрустящие свежие простыни. Марсалис, казалось, чего-то ждал. Может, в ответ на это где-то внутри у нее замкнулась цепь. Севджи сунула руки в карманы куртки и встретилась с ним взглядом.
«Дверь двойной блокировки», — сказала она, — «закодирована на мою ДНК».
Он нахмурился. Это был молчаливый вопрос.
«Да идет оно все. Пора». «Наверное, вы можете узнать это сейчас, Марсалис. Это все равно рано или поздно произойдет, так что почему бы мне вам не рассказать? Мой последний роман был с 13-м. Этот мужчина уже умер, но я знаю, как работает все это дерьмо». Она постучала пальцами себе по виску. «В смысле, как работают ваши головы? Прямо сейчас вы, вероятно, просчитываете кратчайший маршрут через город от угла Восточной 45-й и Первой авеню».
Никакой видимой реакции. Она поднажала.
«И вы правы, тут недалеко. 3-4 километра, пересекаете границы, и вот вы дома, на свободе. На территории ООН в самом сердце Нью-Йорка. Не знаю точно, что будет потом, но предполагаю, что власть имущие здесь, в Союзе, не станут особо пинаться. По большей части, их рабочие отношения с ООН складываются лучше, чем с Колин. Правда в том, что они не любят нас куда больше, чем республику».
«Для вас это должно быть очень огорчительно».
«Как мило, что вы посочувствовали. Итак, как я уже сказала,
Мне известно, что у вас на уме.